Дорогие братья и сестры, молодежь, мне тоже братья предложили тему, чтобы поучаствовать. И также я признаюсь, что мне нелегко это сделать, потому что сознаю, сколько надо мной самим надо работать. И, может быть, не мне бы стоять за этой кафедрой. И все-таки вместе с вами хочется стремиться вперед. Хочется больше познавать нашего святого Бога, хочется имя Его светить. У этой замечательной просьбы «Отче наш, да светится имя Твое» есть две очень важных стороны. Они скорее не взаимоисключающие, а взаимодополняющие. С одной стороны, каким образом имя Божье светится? У пророков мы читаем, сам Господь говорит: «Освящу великое имя Мое». Произнося эти слова, мы просим Бога, чтобы Его святость здесь, на земле, среди людей открывалась полнее и полнее, чтобы наступило Его славное Царство, где эта святость станет полностью очевидной такой, доступной для всех людей. С другой стороны, имя Божье светится и в определенном смысле с нашей стороны. Бог так говорит тоже через пророка: «Они будут свято чтить имя Мое». И мне бы хотелось, друзья, немножко вместе с вами порассуждать об этой практической стороне, как светится имя Божье в нашей повседневной жизни. Основной текст, который я желаю прочитать, записан в первом послании апостола Петра. Прочитаю из первой главы, с 13 стиха. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Знаете, друзья, когда я читаю эти строки, то мне даже кажется, не берусь утверждать, так ли это или не так, что когда апостол Петр Духом Святым писал их, то вполне возможно, он думал о молитве «Отче наш». Вполне возможно, он вспоминал эти замечательные слова: «Отче наш, да светится имя Твое». У понятия «святость» есть две очень важных стороны. Первая сторона – это то, что сделал Бог. Святость – как прекрасный такой подарок. Мы сейчас слышали об этом, как белоснежная одежда. Святость – как отделение от мира, как очищение, как посвящение Богу, то, что производит Господь с человеком, момент его покаяния, рождения свыше. Но есть еще у святости практическая сторона. Святость – это не просто статус или положение, это еще образ жизни, образ поведения. И как раз об этом здесь пишет апостол Петр: «И сами будьте святы во всех поступках». Будьте святы во всех поступках. Но как в практической жизни, в повседневном хождении являть эту святость? Вспоминайте текст Писания, когда женщина-санамитянка, наблюдая за неоднократно проходящим мимо ее дома пророком, она однажды сказала своему мужу: «Человек, который проходит мимо нас постоянно, святой». Каким образом она это узнала? У него не было той золотой таблички, которую носил пересвященник с надписью «Святыня Господня». Его лицо не сияло, может быть, так ярко и очевидно, как лицо Моисея, сошедшего с горы. Но все-таки она смогла распознать, что это особый человек, что его жизнь, его поступки, слова наполнены особым светом и особой силой. Друзья, мне как-то пришлось слышать такой пример. Один брат, который жил на Дальнем Востоке, рассказывал: в юности ему нужно было продолжить обучение в Москве. И он поехал туда за тысячи километров студентом, будучи уже христианином. Когда он приехал в этот огромный город, незнакомый для него город, где его никто не знал, то он сильно переживал, и в первые дни обучения он так внутренне молился: «Господи, помоги мне начать свидетельствовать». Ему было нелегко вот в такой обстановке, и все-таки желание было сказать о Боге людям. показать им вот этот добрый свет, который должен через нас сиять. В первый день как-то у него не получилось. Я не помню точно, сколько дней прошло, но совсем немного, и его опередили. Одна девушка-студентка подходит к нему и спрашивает, задает ему вопрос. «Можно вас спросить, скажите, пожалуйста, а вы случайно неверующий человек?» Он немножко смутился, говорит, «Ну да, я верующий». Она вторым вопросом его атакует, говорит, «А вы, наверное, баптист?» Тут он уже совсем растерялся, говорит, «Да, баптист». И у него вопросы возникли, «А как вы это определили? Как вы это узнали? Я ведь никому еще об этом не успел сказать, и меня здесь никто не знает». Она ему ответила, «У меня есть знакомая баптистка, верующая, она ведет себя точно так, как ведете себя вы». Человек, который проходит мимо нас постоянно, святой. Как явить это в своей жизни? Не то, чтобы рекламировать или пытаться свою человеческую святость создавать, но просто и естественно жить этим, так поступать. Я, друзья, не берусь дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Мне хочется тоже учиться вместе с вами в этой духовной школе, но мне бы очень коротенько хотелось на 4 момента обратить внимание, на 4 практических стороны нашей жизни. В 13 стихе прочитанного текста апостол Петр пишет, «Припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явлении Иисуса Христа». Несомненно, практическое проявление святости начинается со святого образа мыслей. Или, как еще в Писании, этот образ мыслей обозначается образ мыслей праведников. Конечно же, наше мышление – это источник наших поступков, нашего поведения. Что мы думаем о себе, что происходит или творится порой в наших мыслях. Это особый такой невидимый духовный фронт, но как важно на нем одерживать победы. Это большая и очень обширная тема. Мне только на одну сторону хотелось бы обратить внимание. Как-то прочитывая историю жизни Иосифа, я обратил внимание на его образ мышления, скромное мышление о себе. Не потому ли порой в среде молодежи, между братьями, между сестрами, даже более зрелого возраста, возникает какое-то напряжение, недопонимание, что человек забывает о том, кто он есть и как он должен о себе мыслить. Апостол Павел призывает нас, чтобы мы не думали о себе более, нежели должно думать. И наше единомыслие, оно должно быть основано на том факте, что мы ничто, Бог все во всем, почитать один другого высшим себя. Образ мышления Иосифа. Когда он предстал пред фараоном и истолковал ему 2 сна, и сделал ему такое предложение, такой совет дал, да поставит фараон мужа, мудрого, разумного над всей страной, чтобы заготовить хлеб, то, друзья, хотя об этом не написано, но я уверен в том, что Иосиф нисколечко не предполагал самого себя или не выдвигал свою кандидатуру. У него не было какой-то задней мысли, он говорил это искренне, от сердца, для того, чтобы осуществились Божьи планы, чтобы спасти жизнь большому количеству людей. Может быть, до конца он не понимал всего этого Божьего плана, многое он осознал впоследствии, и все-таки он искренне говорит, может быть, даже и не просчитывая далеко вот эти вот ходы или последствия, и какая огромная разница между Иосифом и Аманом. Тогда, когда Аман тоже предстал пред царем, тогда, когда прозвучал, ну, немножко похожий вопрос или подобная ситуация возникла, царь спрашивает, что сделать тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? У Амана сразу пошла вот такая вот человеческая логика, расчет. А кого царь хочет почтить почестью, как не меня? 2 человека, 2 различных образа мышления. Подход Иосифа – святой, скромный, праведный. Я думаю, друзья, если с юности мы будем воспитывать в себе такой образ мышления, то нам легче будет в жизни, легче будут строиться наши взаимоотношения с молодежью, с церковью, с братьями и сестрами. Вторая сторона практической святости – это наша речь. Что мы говорим и каким образом говорим? Интересно, что в том же послании апостола Петра мысли и речь тесно переплетаются в 3 главе 15 стихе. Кстати, здесь тоже речь идет о том, чтобы светилось имя Господне. Прочитаю этот текст. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Господа Бога светите в сердце – это внутренняя сторона. И внешняя сторона – дать ответ с кротостью, благоговением, дать отчет в своем уповании, даже в тех ситуациях, когда мирские люди раздражаются, гневаются, и тогда, чтобы наша речь оставалась сильной, чистой, святой, с благодатью, приправленной солью. Как это красиво, когда речь христианина не засорена, не загрязнена ни нечистыми чувствами, ни нечистыми словами. В послании к Ефесянам написано так: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Гнилые слова. Оказывается, у слов, друзья, тоже есть своего рода запах. Говорят, что это понятие «гнилое» в подлиннике в те времена оно буквально использовалось по отношению к пропавшей, протухшей рыбе, которая иногда могла встретиться на рынке. Гнилые слова. Как жаль, друзья, что в наше время где-то и речь наша обличает нас, что где-то речь наша, молодежная речь, может засоряться. Я как-то зашел в один книжный магазин некоторые словари посмотреть, и меня огорчил тот факт, что на книжной полке стоял такой словарь с названием «Словарь молодежного сленга». Я думаю, и до того горько и больно, когда на улице слышишь эту жаргонную речь, но когда это возводится в ранг науки, когда такие словари стоят на полках и продаются, и люди это читают, то это еще более подчеркивает, насколько разлагается окружающий нас мир. И как прекрасно, друзья, когда наша речь чиста. Один молодой христианин возвратился из армии. К сожалению, в армейских условиях он много слышал бранной речи, но стремился хранить свое сердце чистым. И так получилось, что он должен был с молодежью поехать на благовестие. Они поехали в один из районных центров. Он стал на библиотеке со стендом переносным, а молодежь пошла по улице раздавать трактаты, свидетельствовать людям о Христе. И вот на библиотеке к этому человеку подходит двое тоже молодых парней. Разговорились, он немножко о себе рассказал для того, чтобы разговор хорошо пошел, что из армии пришел. Беседовали о Боге, о духовных истинах. И знаете, после этой беседы эти два человека молодых многозначительно переглянулись между собой, и один удивленно другому говорит: «Ты обратил внимание, как он чисто говорит? У него ни одного плохого слова не прозвучало». Для них это было настолько удивительно, настолько необычно. Они, наверное, настолько привыкли к этой скверной уличной речи, что им было чем-то особенным. Особо они отметили, что он говорит чисто. Может быть, друзья, для нас и хорошо, когда так и есть, когда это становится нормой жизни, когда мы не спешим повторять или вводить в свой лексикон какие-то новые словечки, которые слышим на улице или от наших знакомых, а для людей это удивительно. Они слышат, как мы говорим, и восторгаются. И это своего рода деталь или штрих, который помогает понять: это человек святой, это человек, которого Бог приблизил, через которого Господь говорит. Третья мысль. Может быть, она кажется немного избитой или надоедливой для молодежи, но все-таки несколько минуток хотелось бы уделить и этой стороне нашего практического освящения. Наша одежда. Интересно, друзья, что опять практическая святость и одежда тесно связываются в первом послании апостола Петра. В третьей главе апостол Петр пишет наставления женам, христианкам. Он характеризует их как святых жен. И здесь звучит такой призыв: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек, нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Апостол Петр правильно расставляет акценты. Он показывает, что пред Богом на первом месте скромность, или как апостол Павел пишет в первом послании к Тимофею: «Одежда должна быть целомудренной». Со стыдливостью нужно одеваться. На первом месте украшение – это сокровенное сердце человек, нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа. И что свойственно святым женам – это заботиться о внутреннем человеке. Внешняя опрятность – да, это на своем месте, но ни в коем случае не погоня за какой-то такой напыщенной внешностью или за желанием выделиться, подчеркнуть, обратить на себя внимание. Человек, переживший встречу со Христом, его можно так характеризовать, как того бесноватого, который был одержим легионом бесов. Когда люди пришли и увидели, что с ним произошло, то они обратили внимание: он сидит у ног Христа, одет и в здравом уме. Как это приятно, друзья, когда даже по нашей одежде в некоторой степени можно судить или обратить внимание. Это человек, боящийся Бога, он одевается скромно. Как-то молодежь поехала на благовестие в один из районных центров. И тогда, когда они пригласили людей на богослужение, то пришло совсем немного. Насколько помню, две женщины. Но впоследствии, как мы выяснили, это были представительные женщины. Одна из них работала, кажется, в школе, а другая в администрации. Они внимательно слушали, что молодежь поет, о чем проповедует стихотворение. И знаете, когда уже богослужение заканчивалось, и в такой непринужденной обстановке мы немножко с ними поговорили, то знаете, как-то было приятно и радостно. Одна из них так сказала: «Как приятно на ваших девушек посмотреть, на них даже краски нет. Они одеты так скромно, так хорошо». По-видимому, они насмотрелись на современную молодежь в той же самой школе. И теперь увидеть вот что-то особенное, вот то, что напоминает о чистоте, о святости, о целомудрии, им было отрадно, и они не могли сдержать своих эмоций. Во все века, друзья, вот эта страна, на нее обращалось внимание. Я как-то читал в одной исторической книге о поступке одной верной христианки, ее звали Перпетуя, она должна была выйти на арену Колизея за веру в Бога и отдать свою жизнь, сохраняя верность. И вот рассказывают историки такую деталь, тогда, когда на нее набросился разъяренный бык и начал подбрасывать ее своими рогами, тогда, когда она последний раз упала на землю, умирая, ее одежда уже была надорвана. И знаете, ну так как бы инстинктивно, может быть, по привычке, умирая, уже теряя сознание, она аккуратно накрыла вот этой оборванной одеждой себя. Это, ну, наполняло ее сердце, это было естественно для нее, поэтому даже умирающая христианка в этом вопросе маленький штрих, но на него многие обратили внимание, и прошли тысячелетия, но эта деталь сохранилась в книгах по истории, на нее обратили внимание зрители. Это святой человек, это тот, который заботится прежде всего о внутренней чистоте, а также и внешне стремится проявлять вот святые поступки. И последняя мысль, друзья, наши взаимоотношения, они тоже должны быть святыми, чистыми. В первом послании к Фессалоникийцам апостол Павел так характеризует святые взаимоотношения между собой, своими сотрудниками и Фессалоникийской церковью. Написано так, 5 стих 2 главы: «Никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель». Далее так написано: «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Павел свидетельствует: мы поступали пред вами свято и безукоризненно. И что входит в это святое взаимоотношение? Это не было слов ласкательства или видов корысти. Нелицеприятное отношение друг к другу, друзья, это тоже элемент святого поведения. Я когда ехал сюда на общение, слушал проповедь Николая Степановича, и он там дает такое наставление молодежи и приводит два печальных примера. Очень важно, друзья, чтобы в рядах молодежи мы, строя взаимоотношения, ища друзей, не исходили из какой-то личной выгоды. С этим братом или сестрой выгодно дружить, потому что они более способные, или потому что они более интересные, или, может быть, внешность у них более приятная. Как хорошо, когда даже неприметных, может быть, с неказистой немного, как кажется, внешностью, или без особых способностей, мы способны тоже дружить, мы можем их поддерживать, мы можем вводить их в круг своих друзей и помогать им. Два печальных примера. В среди одной молодежи была девушка, которая пришла из мира, сестра, христианка. Она искренне уверовала, но никто из ее родственников не был верующим. Она была полненькая, немножко неуклюжая, и молодежь как-то ей пренебрегала. Служитель наставлял молодежь: друзья, постарайтесь оказать ей внимание, постарайтесь ее поддерживать. Она как-то все в сторонке, никому не нужна. И впоследствии брат рассказывает: слышу, ушла в мир, а молодежь разводит руками, а что мы могли сделать? Как важно, друзья, чтобы не было у нас никаких видов корысти, чтобы святыми были наши отношения. Еще одна ситуация. Молодежь отправляется в поездку, несколько автомобилей, и вот один человек, который, по-видимому, казался другим неудобным, его из одной машины прогнали, сказали, садись в другой автомобиль, из другого автомобиля направили. И Николай Степанович рассказывает, я даже не знаю, уехал ли он на это общение или нет. Это маленькие штрихи, друзья, но протянут руку слабым, неприметным в рядах молодежи в церкви. Это поступок святого человека. Мне очень понравилось одно высказывание, я даже так выписал его для себя. «Господи, сделай меня таким святым, насколько это возможно для человека по эту сторону небес». Да, святость не зарабатывают, не заслуживают. Ее недостойно достичь человеческими усилиями. Да светится имя Твое – это просьба к Богу. Только Он может это совершить, но стремление к святости, так называется одна из книг, которая была издана в нашем братстве, это прекрасно. Какими должно быть святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия? Читаю, друзья, последний стих, как пожелание, прежде всего лично для себя, а также для всех присутствующих здесь. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 1 стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Мы часто эту фразу «совершая святыню» применяем к хлебопреломлению, но здесь более широкая мысль. Буквально эту фразу можно еще так перевести «совершенствуясь в святости, в страхе Божьем». Постоянное усовершенствование святости, возрастание в святости, очищение, освящение – тот путь, по которому мы призваны идти. Пусть Господь поможет и мне, и каждому из нас искренне молиться и искренне желать. Господи, пусть в моей жизни, пусть в моих мыслях, моих поступках, моих словах, моих взаимоотношениях, моей одежде и во многом другом светится имя Твое. И пусть это принесет благословение и мне, и окружающим к Твоей славе. Аминь.